Наша жизнь номер 3, 2018 год, страница 54. Три визита в Индию. Визит второй. Легенда Гималаев. Утренняя встреча с Дипаком принесла легкое разочарование. Настроившийся накануне на нелегкое восхождение по паломнической дороге к пещере драгоценного учителя, мы, к своему огорчению, услышали, что вместо положенного благочестивым пилигримам и порядочным туристам преодоления бесчисленного количества вырубленных в скале ступенек и крутизны горных троп, нас, как избалованных сибаритов, подвезут к вершине в комфортабельной машине. Мы попробовали возражать и уверяли гида, что подъем к сакральной пещере вполне нам по силам. На это Дипак виноватым голосом пояснил: восхождение не состоится отнюдь не потому, что он не верит в наши возможности, а из-за элементарной нехватки времени. На пешеходный подъем уйдет не менее 2 часов, и это обстоятельство не позволит нам выполнить намеченную на день программу. Вняв разумным доводом гида и сожалея о неудавшемся трекинге, мы, поприветствовав гири, устроились на привычных местах в автомобиле. Примерно минут через 20, намотав на колеса с 10 километров горного серпантина, машина остановилась, и мы, на время покинув молчаливого водителя, направились к пещере под Масампхаве. Утренний ветерок играл бесчисленными молитвенными флажками. Их шелесту аккомпанировали трели прячущихся в кронах деревьев многочисленных птиц. За флажками на вертикально-скальных поверхностях Дипак усмотрел вырубленные в камне надписи на тибетском языке. Подойдя к одному из петроглифов, мы прощупали замысловатую вязь незнакомых букв. Дипак, к сожалению, не владеет тибетским, поэтому мудрость, нанесенная на каменной странице, осталась для нас непознанной. Миновав небольшую лавочку с благовониями, мы подошли к завешенному плотной тканью входу в пещеру. Уже привычно разувшись, отодвинули тяжелый занавес и вошли в первый зал. Со стены, окруженной богами и снежными львами, на нас, грозно нахмурив брови, взирал драгоценный учитель. Голову под Масампхавы венчает высокая шапка. Оранжевые монашеские одеяния выглядывают из-под золотой накидки. Лицо учителя украшают тонкие усики. Закончив описание изображения второго Будды, Дипак предложил перейти в следующий зал. Итак, невысокий потолок пещеры при приближении к скальному проходу и вовсе заставил меня пригнуться. Подняв к каменному своду руку, я нащупал множество приклеенных к нему монет. По-видимому, либо у паломников, либо у туристов, а возможно и у тех, и других, существует некая традиция таким образом украшать интерьер сакральной пещеры. Пробравшись по узкому коридорчику в следующий зал, останавливаемся перед стеклом, за которым находятся 3 статуи. Центр композиции составляет блистающий золотым напылением Падмасамбхава. По правую руку от него располагается статуя Будды, а по левую – изваяние девушки по имени Мандарава. Мандарава – именно так звали мудрую принцессу из легенды, накануне поведанной нам Дипаком. На просьбу описать статую царевны гид ограничился лаконичным: «Очень красивая». Пригибаясь, входим в следующий узкий проход и слышим доносящийся из 3-го зала размеренный речитатив молитвенных напевов. Пещеру наполняет запах благовоний. Именно здесь драгоценный учитель медитировал несколько лет, прежде чем достиг просветления. Стараясь не шуметь, мы подошли к вырубленной в скале не то узкой лежанке, не то широкой скамье и присели рядом с распевающими мантры ламами. Пригнувшись к Дипаку, описывающему окружающую обстановку, внимательно вслушиваемся в его шепот. Сидящие в рядок слева от нас, обряженные в оранжевое одеяние 7 буддийских священнослужителей, держат в руках раскрытые толстые фолианты. Возможно, это какие-то тибетские молитвенники. Из противоположной от нас стены выступает вырубленная в скальном массиве 4-метровая статуя Падмасамбхавы. Изваяние украшено разноцветными лентами и цветами. Вокруг сидящего в позе лотоса драгоценного учителя расставлены фотографии Далай-ламы. Через прорубленное в скале отверстие на голову Падмасамбхавы падает луч света. Отражаясь от нанесенной на статую позолоты, по стенам сумеречной пещеры прыгают солнечные зайчики. Снизу статую красиво подсвечивают разноцветные лампочки. Воспользовавшись тем, что в вознесении молитв возникла пауза, знакомлюсь с сидящим рядом со мной монахом. На мой заданный на английском вопрос «Как вас зовут?» слышу «Црынь!». В свою очередь представляюсь, и на этом беседа прерывается, так как хор лам вновь приступает к чтению мантр. Размеренно звучащие молитвы и сама аура сакральной пещеры создавали необычайно комфортную атмосферу. Казалось, мы находимся в гостях у очень близкого родного человека. Возникло ощущение светлого возвышенного покоя. Особенно прониклась этим состоянием Татьяна. На предложение Дипака проследовать дальше она умоляющим голосом просила: «Давайте посидим еще немножко». Все же гиду удалось вырвать нас из медитативного состояния и продолжить экскурсию. Прошли еще через несколько небольших залов. В одном из них с потолка размеренно капала влага, и я едва не растянулся, поскользнувшись на мокрых мраморных плитах, выстилающих весь пол в пещере. В другом зале мы немного покрутили молитвенные барабаны и вышли под открытое небо. Рядом с пещерой Падмасамбхавы находится еще несколько уходящих вглубь горы гротов, а выше по склону располагается целый пещерный монастырь. Живут в нем пожилые буддийские монашки. Конечно, неплохо было бы осмотреть и соседние гроты, и монастырь, но вечная нехватка времени вновь гнала нас в дорогу. Преодолев горные теснины, ведомый гири автомобиль вернулся в покинутую нами накануне долину Кулу. Дипак, памятуя о том, что мы лишены возможности любоваться живописными окрестностями, стараясь скрасить переезд, выдает максимум информации. В древности долина носила название Куланхапитха, что означает «конец обитаемого мира». Со временем Куланхапитха сократилась до Кулу. Ныне эту красивую долину, протянувшуюся в длину на 50 километров, шириной от 1,5 до 3 километров, неофициально называют «долиной богов». Ни в одном из районов Индии нет такого количества богов, как в Кулу. В каждой из расположенных здесь многочисленных деревень поклоняются наряду с главными персонажами индийского пантеона и своему собственному башку – Девата. Имеется и главный бог долины. Его зовут Ракхунатх, и обитает он в городе Кулу. Раз в год, в праздник победы над демонами Дайсерой, сотни статуй Деваты в сопровождении депутации от каждой деревни на богато украшенных паланкинах прибывают в этот город. 10 дней, пока длятся пышные празднества, гостят они у Ракхунатха, а затем возвращаются в свои скромные сельские храмы. Если верить Дипаку, а не доверять ему он повода не давал, в каждом из многочисленных селений долины Кулу, помимо собственных богов, имеются и связанные с этими деревьями легенды. Учитывая, что в долине и окружающих ее горах расположено более 300 селений, ознакомиться со всеми сказаниями не представлялось возможным. Поэтому Дипак изложил только несколько из них. Высоко в горах, у подножия ледника Малана, приютилась деревня с одноименным названием. Жители, населяющие ее, и внешне, и языком отличаются от остальных обитателей долины. Рассказывают, что некогда правил этим селением злобный демон. Он всячески измывался над бедными крестьянами. Не в силах больше терпеть власть демона, призвали селяне на помощь бога Джамлу. Тот победил и, изгнав жестокого демона, стал персональным богом деревни Малана. Однако перед тем, как сгинуть, коварный демон успел произнести заклинание, в результате которого маланцы стали говорить на ракшасе, языке демонов, непонятным другим жителям долины. Согласно же другой легенде, связанной с этим населенным пунктом, маланцы ведут свое родословное от греческих воинов Александра Македонского, покоренных местными красотами и поселившихся здесь после того, как основная часть войска великого полководца покинула Индию. Подтверждением этой легенды вроде бы служит рельефное изображение воинов в доспехах, напоминающих античные, встречающиеся на некоторых стенах домов селения. Еще одной достопримечательностью деревни является хранящаяся в сельском храме небольшая конная статуя Шаха Акбара. И с ней также связана своя легенда. Во время правления этого великого императора отправился заболевший проказой житель Маланы в паломничество. На одной из дорог алчные слуги Шаха отняли у несчастного последнюю пару монет. Неисповедимыми путями попали эти инфицированные монеты в руки Шаха Акбара, и подхватил могучий повелитель страшную болезнь. Не знаю, как удалось выявить источник заражения и каким образом вышли на скромную горную деревушку, но вознамерился занемогший Шах Акбар посетить Малану и попросить бога Джамла об исцелении. Только то ли диагноз императору был поставлен неправильно, то ли болезнь каким-то чудом отступила, но визит высокого гостя в селение не состоялся. Вместо того, чтобы явиться в деревню самолично, император, посчитав этого достаточным, послал в горную глухомань собственную статую. Ну, а местные жители и поныне наряду с деревенским девати поклоняются и статуе Шаха Акбара. Слегка ошарашенный изобилием легенд, связанных только с одним селением, я попросил Дипака отвлечься от фольклора и описать окрестные виды. Вершины окружающих долину гор покрывают сверкающие на солнце вечные снега. Ниже зеленеют кедровые леса. Там, под сводами высоких деревьев, обитают могучие гималайские медведи, изящные барсы и, как утверждают местные жители, таинственный снежный человек – Йети. Еще ниже, на склонах ущелья, в встречается неожиданное сочетание кедров и пальм. На свободных от лесах горных склонах зеленеют террасы крестьянских полей. Бурные потоки, протекающие по долине реки Биас, на всем ее протяжении подпитываются низвергающимися со скал многочисленными водопадами. По пути встречается много фруктовых садов, в которых созревают ярко-красные и золотистые яблоки. Саженцы яблонь завезли в долину в XIX веке англичане. Постоянная угроза землетрясений привнесла в местную архитектуру некоторые особенности. Большинство строений в проезжаемых нами поселениях выстроено по сложившимся в веках традициям. В стенах чередуются деревянные балки и каменная кладка, сложенные без использования раствора. При возникновении подземных толчков стены не противостоят им, а колеблются вместе с грунтом. При этом каменные плиты, не скрепленные раствором, просто скользят по поверхности друг друга. В качестве кровельного материала также используют в изобилии встречающиеся в горах камни. Местные сланцы легко колются на тонкие пластины. Их-то вместо черепицы и укладывают на крыши. В том месте, где в реку Биас впадают воды реки Парвати, долина Кулу граничит с долиной Парвати. Дипак, сожалея о невозможности отступления от программы тура, рассказывает, что если, оставив автомобиль, подняться по недоступной транспорту дороге на возвышающуюся неподалеку священную гору, выйдешь к древнему храму. Местные жители утверждают, что культовые сооружения существуют здесь уже 12 тысяч лет. Это храм Шивы-разрушителя. Называют его Биджили Махадев или храм молний. Над святилищем на 20-метровую высоту возвышается увенчанный трезубцем громоотвод. Молниеуловитель каким-то образом соединен с Шивалингамом, установленным внутри храма. В дождливый сезон грозы в Гималаях не редкость, и могучие атмосферные электрические разряды часто бьют высоко поднятый трезубец. Пройдя по громоотводу, молния ударяет по Шивалингаму и раскалывает его. После грозы храмовые служители с помощью клея, изготовленного из теста и масла, восстанавливают лингам, и так до следующей молнии. Потом все повторяется. Нескончаемая череда разрушений и возрождений символизирует космическую ответственность Шивы за эти процессы. Слушая гида, я все больше осознавал, что по Гималаям мы путешествуем буквально галопом, и что для знакомства только со всеми интересными местами долины Кулу нам, пожалуй, не хватило бы всех 12 дней тура. Тем временем наш автомобиль, на время покинув эту долину, все больше углублялся в долину Парвати. И Дипак приступил к изложению легенды, связанной с местом, где нам предстояло сделать остановку. Давным-давно, когда богам еще не докучали безмерно расплодившиеся впоследствии люди, эта узкая живописная долина очень понравилась Шиве и его супруге Парвати. И решила божественная пара немножко пожить здесь. Немножко длилось более 1000 лет. Впрочем, время для бессмертных богов мало что значит. Шли века. Шива и Парвати наслаждались духовной жизнью, любовались живописными окрестностями, купались в кристально чистой воде реки, протекающей в неглубоком ущелье. И вот, однажды, отправившись, как обычно, купаться, Парвати вошла в реку, оставив на берегу одежду и драгоценности. Вдоволь наплескавшись, вышла она из воды и обнаружила, что ее любимые сапфировые серьги исчезли. Глубоко опечаленная пропажей, пришла Парвати к божественному мужу и оповестила его о криминальном происшествии. Уязвленный безмерной наглостью вора, который к тому же вполне мог видеть его супругу обнаженной, Шива впал в ярость, призвал к себе разрушитель вселенной толпу младших богов и повелел им разыскать вора. Тщательно обшарив всю поверхность земли и не обнаружив ни драгоценной пропажи, ни похитителя, направились необычные детективы в ее недра. Недружелюбно встретил божественную следственную бригаду властитель подземного царства змей Шеша. А после того, как дознаватели, невзирая на чины, подвергли его допросу, и вовсе разгневался. Как известно, на воре шапка горит. В данном случае царя подземного мира подвела его вспыльчивость. Шеша так раскипятился, что припрятанные им в ноздрях ворованные сирки под воздействием скопившегося внутри змея пара выстрелили и, пробив геологические пласты, оказались в руках Парвати. По-видимому, несмотря на прошедшие с тех давних времен тысячелетия, Шеша и поныне не остудил свое негодование, так как в городке Маникаран, куда мы направлялись, из-под земли и сейчас бьют многочисленные горячие источники. Память о том давнем происшествии живет и в названии этого небольшого, зажатого между скалами и рекой Парвати поселения. Маникаран переводится как «серега». Местные жители используют бесплатное горячее водоснабжение для отопления жилищ и приготовления пищи. Медные или глиняные горшки ставят в переполняемые почти кипящей водой каменные раковины, чтобы они не всплывали, придавливают их валунами. И вскоре рис, бобы или овощи готовы. Также природная горячая вода подведена к общественным прачечным. В расположенных под открытым небом каменных ваннах местные жительницы, весело общаясь между собой и поглядывая на туристов, стирают и полощут белье. выйдя из автомобиля и размявшись следом за куда-то нас влекущим Дипаком. Разувшись, по команде гида складываемся чуть ли не пополам и, протиснувшись под низко нависающим косяком, входим в чем-то похожий на пещеру гулкий зал. Каменный пол ощутимо пригревает подошвы. Воздух насыщен горячим паром. Со всех сторон слышен гул голосов. Я спрашиваю у Дипака, что делают здесь все эти люди? «Ничего», – отвечает гид. «Просто лежа на горячих каменных плитах, греет косточки». Подойдя к мужчине, торгующему небольшими тканевыми мешочками с рисом, покупаем у него парочку и отправляемся к расположенному неподалеку квадратному бассейну. Невысокие, примерно по пояс, каменные стенки термального источника напоминают сруб деревенского колодца. Держа за длинные завязки, опускаем упакованные в легкую ткань порции риса в исходящую горячим паром воду. Через десяток-другой минут извлекаем заметно разбухшие мешочки и помещаем их в целлофановый пакет. Немедленно приступить к дегустации не было времени, но вечером мы весьма недурственно поужинали этим так экзотично приготовленным рисом. Затем, припоручив Татьяну заботам, направляющихся в женскую купальню индийским дамам, мы с Дипаком поспешили к мужской. Гид вновь отказался разделить со мной радость омовения и остался около повешенной на вбитые в стены гвозди одежды. Подойдя к краю бассейна, я намеревался сразу сигануть в него с бортика, но все же, подумав, решил сначала оценить температуру воды. Осторожно опустил вниз стопу и тут же выдернул ее. Показалось, что купальня наполнена кипятком. Раздумав нырять, отыскал ведущие в бассейн ступеньки и стал медленно погружаться. Ехидный Дипак, стоя на безопасном расстоянии от пышущего жаром водоема, глумился надо мной, подзуживая фразами. «Ну что ты, Андрей, так долго решаешься? Посмотри, вон индусы плавают и ничего». Бормоча про себя, «Может, твои индусы йоги?» И им что в крутом кипятке, что в расплавленном алюминии, что в жидком азоте плавать одинаково. Все же погрузился по шею в попахивающую серой воду. Опасаясь повторить судьбу царя из бессмертного произведения Ершова «Конек-горбунок», бух в котел и там сварился, я медленно дрейфовал по бассейну. Постепенно тело привыкло к высокой температуре, и купание даже начало приносить удовольствие. Термальные воды Маникарана весьма полезны для ревматиков и страдальцев, мающихся болезнями суставов. Со всей Индии и не только приезжают они сюда, чтобы, пройдя курс лечебных омовений, избавиться от мучительных болей. Поболтыхавшись в целебном бассейне минут 15, я, распаренный, выбрался к стоящему на страже моих джинсов и майке Дипаку. Немного остыв, оделся, и мы вернулись в наполненное гулом голосов просторное помещение. Вскоре нам подвели, несомненно, еще более похорошевшую после купания в волшебных водах Татьяну. Вновь совершив вынужденный поясной поклон, мы выбрались на свежий воздух. По заполненной шумной толпой улицы, под аккомпанемент раздающихся со всех сторон индийских мелодий и песен, вдоль бурлящей в ущелье реки Парвати прошли к рынку, где в изобилии была представлена местная сельскохозяйственная продукция. На прилавках разнообразные овощи чередовались с непривычными для индусов яблоками, сливами и грушами. Эти фрукты в Индии растут только в долине Кулу и в Кашмире. К моему удивлению, оказалось, что в Гималаях выращивают и ананасы, и манго. Я почему-то думал, что эти культуры растут гораздо южнее. Прикупив к ужину овощей и фруктов, мы помыли их в ближайшем термальном источнике и направились к машине. Вернувшись в долину Кулу, наш автомобиль, трудолюбиво преодолев еще несколько десятков километров горных дорог, на закате въехал в селение Наггар и остановился у отеля, в котором нам предстояло провести 3 ночи. Андрей и Татьяна Усачевы.